Радио «Вера» представляет. Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
Здравствуйте, дорогие слушатели, меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами путешествуем по Подмосковью, по его замечательным городам, усадьбам, монастырям, храмам, посещаем любимые святыни, всемирно известные памятники истории и культуры, и, конечно же, открываем забытые или малоисследованные, но, тем не менее, очень интересные заповедные уголки нашей подмосковной земли. Сегодня отправляемся в город Клин. Я думаю, что все вы его прекрасно знаете. Не обязательно вы там бывали, но, по крайней мере, скорее всего, проезжали мимо Клина или через Клин на автомобиле или на поезде. Если вы ездили в Петербург, то из Москвы, то наверняка через Клин, только через Клин туда дорога-то и идет. И вот если мы едем в Клин общественным транспортом, то электричкой с Ленинградского вокзала доезжаем до одноименной станции Клин. Выходим из поезда и переходим на привокзальную площадь, с нее на улицу Карла Маркса, по которой идем направо, до ее пересечения с Литейной, поворачиваем налево и проходим до пересечения Литейной улицы с Ленинградским шоссе, которое в черте города имеет несколько улиц, которые называются по-разному, но, тем не менее, это все вот основная магистраль в Петербург, пока основная. Здесь она Первомайская улица. Если мы едем на автомобиле из Москвы, то мы проезжаем до въезда в Клин, и там как раз нам нужно пересечение Первомайской улицы и Литейной улицы. Сегодня вместе с нами здесь Игорь Горькавый, историк, краевед. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Почему же мы встречаемся именно здесь с вами?
Ну, вы знаете, Алексей, наверное, потому что нужно развеять заблуждение многих москвичей, проезжающих через этот город и считающих, что центр города находится именно здесь, на пересечении этих улиц. На самом деле, хотя многие сейчас так думают, исторический центр города находился совсем не здесь, мы с вами туда сейчас прогуляемся, а пока обратим внимание, что здесь находится рядом с нами два интересных храма.
Это Скорбящинская.
Да, красного цвета церковь иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость. Там находится городское кладбище. Когда-то это был край города. Собственно говоря, за этим краем возникла когда-то станция Николаевской железной дороги, откуда сюда мы могли прийти. А с другой стороны от нас находится еще одна очень красивая церковь, церковь до революции Тихона Задонского, сейчас святейшего патриарха Тихона, исповедника, при бывшем тюремном замке, потому что вот эта дорога, по которой мы с вами сейчас прогуливаемся, это когда-то Санкт-Петербургский тракт, это не только то место, где приезжали императоры и императрицы, но и где гнали когда-то конвой заключенных в сибирскую каторгу. И тем не менее там тоже был храм. Ныне он у нас существует, и достаточно большой интересный приход. Но, впрочем, нас ждет встреча очень много здесь интересного, поэтому давайте не будем задерживаться. А сейчас прямо по Литейной улице мы с вами продвигаемся до центра города. Собственно, вот мы идем с вами, и впереди уже видим очень интересный памятник. Это скульптура «Девочка-грибница». Скульптура очень известного за границей русского скульптора Федора Каменского. В России не так много его работ, к сожалению, сохранилось. И вот эта скульптура, точнее, оригинал, который сейчас находится в Клинском музее.
Клинская Алёнушка ещё
да,
зовут.
Клинская Алёнушка, отлитая на Уральском Каслинском заводе для усадьбы Золина по заказу помещика Чернядева. Сейчас накружена фонтанами, очень красиво.
А изначально она стояла?
Изначально стояла в усадьбе Золина, потом была сброшена в пруд, усадьба была разорена, и в 1935 году ее перевезли вот на то место, где она сейчас находится. Точнее, где она находилась, пока не была попытка ее украсть в 90-е годы, заблаговременно статую переместили в музейную экспозицию, а сюда поставили ее копию. Давайте сейчас обойдем...
Так в итоге сейчас мы видим копию.
Сейчас мы видим копию. Мы с вами проходим сейчас, обходя здание, одноэтажное здание торговых рядов, и я думаю, вы согласитесь, что вот с этой точки зрения Клин вдруг открывается на совершенно другим городом. Здесь уже появляется какой-то европейский лоск.
Ну, он многоярусный. Если мы изучаем его из окна автомобиля, проезжая в Тверь или в Петербург, то он открывается. Кстати, он открывается с одной стороны, но как только мы куда-то углубляемся, то да. Совершенно другая картина.
И вот, знаете, как раз о том, что это город очень многоярусный, говорит памятник, рядом с которым мы с вами сейчас оказались. Мы вышли с вами в бульвар. Здесь стоит установленный в 2017 году памятник 700-летия города Клин. Памятник неоднозначный, были большие дискуссии по поводу его архитектурной формы и скульптурной композиции, но, тем не менее, здесь действительно много интересных исторических персонажей, и вот, собственно говоря, в первом ряду стоит человек, с которым связано первое летописное упоминание о городе Клин, это московский князь Юрий Данилович. На самом деле, конечно, в Клину вспоминать события 1317 года можно только со слезами на глазах, потому что на самом деле это была война. Это была война, потому что тогда Клин был форпостом, крепостью Великого княжества Тверского. Собственно говоря, здесь тверские земли глубоко вдавались во владение князей московских, и на этом форпосте постоянно происходили боестолкновения. Вот в 1317 году князь Юрий Данилович, который, как мы помним, тогда смог получить ярлык на великое княжение, поскольку стал родственником хана Узбека, женился на его сестре Кончаке, он попытался с помощью татарских преданных ему войск захватить территорию княжества Тверского и заставить тверичей быть покорными ему. Но, в общем-то, единственным трофеем его в этой войне стал город Клин, который ему действительно удалось захватить, поэтому город Клин и упоминался в летописях. А вот последующие события были для московского князя весьма печальными. Дело в том, что через некоторое время его армия и его татарские помощники были наголову разбиты великим князем Михаилом Мирославовичем в Бартеневской битве. Но во время той битвы Кончака попадает в плен к тверичам, соответственно, Юрий Данилович проводит очень хитрую интригу, и в результате, поскольку Кончака умирает в плену, то вся вина падает на Михаила Ярославовича, вызывают в Орду и казнят там. И вот так появляется святой князь Михаил Ярославович, а князь Юрий Данилович погибает буквально через несколько лет там же в Орде от руки его сына Дмитрия. Почему я вам так подробно об этом рассказываю? Ну, кроме того, что надо обязательно вот этот пласт в истории Клина помнить, что Клин – это единственный Тверской город, который входит сейчас в территорию Московской области. Но обратите внимание, вот с правой стороны от нас, на одноэтажном здании торговых рядов, кстати, очень интересная работа известного у нас в Москве архитектора Сергея Родионова. В конце 19 века по заказу клинских купцов он строил здесь замечательные торговые ряды в русском стиле. И вот здесь недавно была сделана мозаичная икона святой Анны Кашинской, которая смотрит на этот памятник фактически.
А Анна Кашинская святая.
Это Тверская святая, но это жена по преданию князя Михаила Ярославича и мать князя Дмитрия Грозный Очи, который, собственно, и тоже положил как бы развязку в эту историю, да, такую драматичную. Так что, конечно, вот это уже одно говорит о том, что Клин, хотя и совсем вроде бы Подмосковье, но это особый город со своим лицом, со своей историей.
И вот, это ворота в Московской области, это все-таки первый большой крупный город.
Да, фактически так. И вот то, что здесь все-таки люди когда-то, они были вроде бы и москвичами, но не совсем москвичами. Это чувствовалось даже в конце 16 века, когда в город Клин со своим опричным войском в 1569 году приходит царь московский Иван Васильевич, и это один из первых городов, который опричники сурово разоряют.
Поездки по Подмосковью.
А я напомню, что по Клину мы гуляем вместе с Игорем Горьковым, историком и краеведом. Опричнина, значит, не обошла стороной Клин.
Не обошла. Вот этот новгородский поход грозного царя, печально знаменитый, он и здесь тоже оставил себе недобрую память. Но, впрочем, потом здесь прошли и поляки, Клин исчезал и возрождался, и много раз менял свой облик. И то, что мы сейчас видим, это, конечно, уже 19-й, начало 20 века, и мы с вами так продвигаясь вдоль торговых рядов, постепенно выходим на Соборную площадь, которая почти полностью сохранила свой облик. Единственное, здесь не хватает Иверской часовни, которая, кстати говоря, тоже как бы была той ниточкой, которая духовно связывала Клин именно с Москвой, потому что в Москве вместо такой чтимый образ Божьей Матери – это Иверская икона. И вот перед нами храм Святой Живоначальной Троицы, это главный городской собор. Храм очень интересный. На самом деле, на его месте стояла когда-то деревянная церковь, потому что вот та площадь, на которую мы вышли, это часть древнего Клинского Кремля. Мы знаем его не только по письменным источникам, существуют рисунки иностранных путешественников 17 века, в том числе Мейерберга, которые показывают нам, как эта крепость выглядела. А почему крепость находилась именно здесь? А вот почему мы, когда с вами пройдем немножко дальше за собором, видим, как склон резко обрывается вниз. Мы находимся сейчас на высоком плато. А под нами протекает река Сестра, и эта река сделает крутой поворот, как бы выделяя угол. И таким образом вот это есть тот самый Клин, то самое место, которое было очень удобно защищать.
Да, то есть Клин все-таки топоним происходит именно из-за клинообразного.
И клинообразный, но с другой стороны и политически это тоже Клин. Конечно, граница, она, видимо, была немножко дальше от города, но тем не менее, да, это был Клин, вот вбитый тверскими князьями в московскую оборону, а потом московскими князьями взятый в качестве трофея.
А важная вещь ведь про опричнину, то, что мы не сказали, это Успенская церковь, которая, судя по всему, была заложена как раз в память о жителях Клина, которые погибли.
Я как раз хотел к ней перейти, но сейчас вот мы все-таки должны, проходя мимо этого собора, сказать, что он вновь действующий, и в нем благодарно хранится память о митрополите Платоне Левшине, который его заложил в 1742 году, и о святителе Филарете Дроздове, который в 1836 году это величественное здание освящал. Но рядом с этим собором, он всегда был холодным, то есть летним, находится еще и теплая Воскресенская церковь, которая, кстати, тоже недавно возрождена. И вот если мы заходим сейчас на уютную маленькую площадь, это вот почти итальянский дворик, если угодно, где с одной стороны от нас Троицкий собор, с другой стороны Воскресенская церковь, мы видим перед собой очень интересное сооружение – колокольню. С одной стороны, вроде бы колокольнями нас не удивить. Но когда мы изучаем материалы по истории города Клин, мы с интересом узнаем, что на месте именно этой колокольни стояла когда-то дозорная башня, которая, кстати говоря, хорошо тоже просматривается по историческим источникам. То есть вот здесь и был центр Клинского Кремля. Вот та деревянная дубовая башня сгорела в 18 веке, и на ее месте была построена башня из камня, которая превратилась позднее в колокольню Троицкого собора. Но по-настоящему насладиться видами Клина, а будем помнить, что Клин стоит на Клинско-Дмитровской гряде, здесь очень интересный ландшафт вокруг, не случайно здесь разместились многочисленные усадьбы, можно со смотровой площадки, на которую выйти нужно, обходя храм Воскресенский. Соответственно, вот с одной стороны вход, мы идем пройти чуть дальше, вот такая маленькая площадочка, и с нее великолепный вид открывается на долину реки Сестры, на ту низменность, где когда-то был посад древнего Клина, а вот на противоположном берегу Сестры стоит Успенская церковь, построенная в 16 веке в память о погибших жителях этого города, и которая когда-то была центром небольшого монастыря, но от монастыря уже ничего не осталось, а церковь, слава богу, сохранилась. Должен сказать, что город Клин до революции очень небольшой, здесь проживало около 7 тысяч человек, примерно треть из них составляли купцы, торговавшие в том числе в этих торговых рядах, много было рабочих на местных фабриках, и вот город Клин вошел еще в историю как место, где произошло первое антибольшевистское восстание в Московской губернии. В феврале 1918 года вот именно на эту площадь вышли рабочие, которые требовали хлеба, наведения порядка. А поскольку были арестованы их хозяева-предприниматели, вот, соответственно, они требовали их освобождения, чтобы те навели порядок в производстве, в результате этого бескровного переворота город оказался в руках восставших. Единственной жертвой стал комиссар Вершинин, которого никто не казнил, но он, увидев, что к нему приближаются толпы народа, предпочел свести счеты с жизнью. Через два дня восстание было подавлено, но все-таки Клин вошел в историю.
Ну что ж, вот мы посмотрели еще один замечательный подмосковный город Клин вместе с Игорем Горьковым, историком, краеведом. Я Алексей Пичугин. Прощаемся. До новых встреч на землях нашего Подмосковья. Всего доброго, будьте здоровы.
Всего доброго.
Поездки по Подмосковью.